И здесь, с одной стороны, святитель Григорий Палама в своем учении о божестве утверждает полную внемирность, неприступность и трансцендентность Бога и вместе с тем заявляет его же самооткровение миру, имманентности и реального его в нем присутствия. Вот такая вот антиномия, которая вылилась в вот это вот учение о сущности божественной непознаваемой и божественных энергиях познаваемых ипостасным божеством. Вот. И в течение 1340-1360-х годов было создано несколько соборов, на которых рассматривалось учение Григория Паламы и его противника Варлама и его ученика Акиндина. Вот. И в 1351 году на соборе в Константинополе учение святителя Григория Паламы было сформулировано в виде кратких таких вот тезисов. Он и божественный свет, свет, который созерцали апостолы на Фаворе, не есть ни тварь, ни сущность Бога, но нетварная естественная благодать, воссияние и энергия, нераздельные и вечно происходящие от самой божественной сущности. Всякая естественная сила и энергия трипостасного божества нетварна. При этом божественная сущность совершенно необъемлема и неучаствуема. Участвуема же божественная благодать и энергия. Свет преображения Господня не созданный, однако же не есть присущественная сущность Божия. Скорее же он естественная слава присущественной сущности, нераздельная от нее происходящая и являющаяся, по человеку любил Божию, очищенный в отношении ума. Вот. И это учение оно, собственно, и было принято православной церковью, засвидетельствовано. Святитель Григорий Палама долгое время был рекордсменом, он был прославленником святых спустя 14 лет после смерти. Вот. Только вот в наше время Паисий Святогорец, по-моему, переплюнул, в этом смысле был прославлен еще раньше. Вот, после смерти. То есть, вот, церковь засвидетельствовала святой жизни и святой спутенности Григория таким образом. Вот. При этом в Священном Писании можно увидеть, скажем так, два вида высказываний о возможности для человека или невозможности познать Бога. Да? О недоступности Бога для нашего познания, самое ярко цитированное, что Бог обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Это первое послание к Тимофею. Это вот основная цитата, на которую апеллировал Варлам. Да? Или такие слова из первого послания к Коринфянам. Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. А вторая группа, скажем так, высказываний о том, что можно и нужно непосредственно видеть и созерцать божество. Да? Пророк Исаия в 6 главе. «Глаза мои видели царя Господа Саваофа». Или «Господь Иисус Христос на главной проповеди, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Да? Вот две группы формально противоречащие друг другу высказываний. Но православное учение, сформулированное Василием Великим и другими каппадокийцами, и святым Григорием Паламой, позволяет разрешить это кажущееся противоречие. Да? Все тексты Священного Писания, которые говорят о непознаваемости божества, нужно относить к непознаваемой божественной сущности. А те, которые говорят о возможности познания Бога, возможности непосредственного видения, следует относить к божественным энергиям. Вот что касается вот этого вот спора и вопроса о границе богопознания. Итак, в Боге есть божественная сущность, которая надмирна, которая полностью трансцендентна этому миру, и поэтому она непознаваема, ограничена человеческим разумом. Но при этом Бог изволил себя открыть миру, явить через свои действия или энергии. И благодаря этому мы можем познавать Бога, да, через Его энергии и действия в мире. Теперь следствие, да, наличия во Христе, в Боге непознаваемой сущности познаваемых энергий приводит к двум направлениям богословия, которые получили название апофатическое и катафатическое, или отрицательное и положительное богословие. Да? Бог является одновременно и трансцендентным миром, да, и одновременно имманентным миром. Он одновременно и как бы присутствует вне этого мира и над этим миром, и в то же время присутствует в мире своей энергии. И в связи с этим, да, два тесно взаимосвязанных пути богопознания. Вот, причем апофатическое богословие, да, оно развивалось еще в античном мире, в дохристианском. Дохристианские авторы знали, что попытки мыслить Бога в нем самом, в конечном счете, повергают человека в молчание. Так как все имена и понятия, которые определяя неизбежно ограниченный предмет познания, выделяют его среди прочих предметов, да, не позволяют объять бесконечно. Да. Опыт богопознания таким образом в своем пределе неизъясним. Незаконным является путь отрицания, путь апофатический. То есть стремление познать Бога не в том, что Он есть по своему существу, не в соответствии с нашим тварным опытом, да, сравнивая с чем-то в этом тварном мире, а наоборот, познать его через то, чем он не является, что он не есть по своей сути. Вот. Путь апофатического богословия – это путь, в первую очередь, практический. Цель этого богословия – это личное соединение с живым Богом. Это путь восхождения к Богу, который предполагает последовательное отрицание за Богом всех свойств и качеств, так или иначе, присущих тварному человеческому естеству. Да? Соответственно, да, человек должен устранить из своего ума представление о всем тварном, причем не только о материальном, но и о духовном, отречься и от самых возвышенных понятий. Да, такой вот путь аскетического восхождения, вот, который предполагает со стороны человека очищение и позволяет достичь таинственного соединения с личным Богом в состоянии, которое называется экстаз, экстасис, но это слово немножко, скажем так, дискредитировано, да, в наше время. Это, да, ну, как бы, с точки зрения лингвистической, да, экстаз, экстасис, это выход из самого себя, то есть выход за рамки, скажем так, своей ограниченной личности, где человек посредством невидения и неведения способен видеть и разуметь то, что выше созерцания и знания, что невозможно ни видеть, ни знать, ибо это и есть поистине видеть и ведать. Помните, апостол Павел, да, пишет, что вот он был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные глаголы. Да, то есть это невозможно выразить. Да, да, наш сознание, наш язык, наш ум, они настолько ограничены, что эти понятия, они как бы за рамками существуют. Вот. И знание, полученное в таком состоянии, является в полном смысле апофатическим. Да? Человек, достигая неизреченного соединения с Богом, действительно получает знание о Боге, но при этом, да, когда он выходит из такого состояния, он обнаруживает, что в человеческом языке нет таких средств, которые бы позволили выразить этот опыт. Крайне личный опыт, скажем так. Вот. Но в то же время Бог, да, это не только некая сущность, да, непознаваемая, но это еще и личность, свободное, разумное существо, которое само себя открывает человеку в своих действиях или энергии. И отсюда открывается возможность второго пути богопознания, да, катафатического, да, катафасис. Если апофасис – это отрицание, то катафасис – это согласие или утверждение, положительное знание о Боге. И действительно, в Священном Писании мы можем увидеть, да, новооткрытые, соответствующие божественным действиям, божественным энергиям, божественные имена, которыми мы пользуемся, когда рассуждаем о Боге. Бог есть благость, да, Бог есть любовь, Бог есть мудрость, Бог есть жизнь, Бог есть правда и так далее. Но важно понимать, что все эти имена, не каждый в отдельности, не даже все вместе, они не исчерпывают божественную сущность, они лишь говорят о том, что относятся к сущности. Да? Поскольку выше всякого утверждения совершенно единая причина всего, и выше всякого отрицания превосходства ее как совершенно для всего запредельной. Вот. И между этими двумя путями богопознания, хотя они кажутся нам, скажем так, абсолютно противоположными, да? Путь отрицания и путь утверждения, но вместе с тем между ними существует теснейшая связь. Да. Владимир Николаевич Носский на вопрос, какая же роль катафатического или положительного богословия, отвечает: противоположность негативному пути, который возводит к соединению, этот путь к нам нисходит как лестница богоявлений или богопроявлений в тварном мире. Можно даже сказать, что это один и тот же путь в двух своих противоположных направлениях. Бог нисходит к нам в своих энергиях, которые его являют, а мы восходим к нему в соединениях, в которых он остается природой непознаваемым. Вот. Катафатическое богословие – это опора апофатического восхождения. Как бы первая, скажем так, ступень, да, в своих действиях Бог открывает себя человеку и делает возможным положительное богопознание. Но каждая ступень, которая достигается при этом восхождении, не является последней. Да, всегда за ней открываются новые возможности для дальнейшего движения. Таким образом, катафатическое богословие имеет практическое значение для апофатического восхождения. Да, это как некая лестница, по ступеням которой человек это восхождение совершает. И, соответственно, существует свойства Божие, да, которые описываются либо через апофатику отрицания, да, либо через катафатику, через утверждение. Да. Первая основная религиозная истина, да, это истина Божия, что Бог существует. Да. Апостол Павел в послании к евреям пишет: «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим его воздает». И идея о Боге, да, является как бы врожденной идеей для человека. Да? История, например, не знает ни одного полностью безрелигиозного народа, у которого не было бы каких-либо религиозных верований, никаких представлений о сверхъестественном. Само по себе стремление к бесконечному, потребность и способность познавать Бога, да, все это заложено в человеке и укоренено в его природе. Вот. И свидетельствует об этом внутренний религиозный опыт человечества, но и особенно это касается свидетельства христианской души, очищенной от греха, приблизившейся таким образом к Богу. Вот. Помимо внутреннего свидетельства, христианство дает еще и внешнее, историческое основание для уверенности в бытии Божьем, явление Бога во плоти в лице Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Священное Писание прямо называет неверие в Бога, отрицание божественного бытия безумием. Да, речи безумием в сердце своем не имеет. Вот. И здесь важно понимать, да, что отрицание бытия Божия достаточно редко бывает основано на искреннем заблуждении и обусловлено чисто теоретическими причинами. Чаще всего вопрос о бытии Бога имеет прямое отношение к жизни человека. То есть люди отрицают бытие Божие не потому, что приводят какие-то рациональные доводы, а потому что утверждать небытие Божие так или иначе им выгодно. Да? Если Бога нет, то все позволено, другими словами. Да? Вот. Ну и поскольку сущность Божия для человеческого познания недоступна, содержание учения о Боге в самом себе является не сама божественная сущность, а свойство сущности, да, существенные свойства, которые они принадлежат сущности Бога и отличают его от всех прочих существ. да, поскольку это свойства существенные, да, свойства сущности, то они общие для всех трех лиц Святой Троицы, и их следует отличать от так называемых личных или ипостасных свойств, которые принадлежат только одному из лиц Святой Троицы. Вот. И начнем мы с того, что в книге Исход, да, Исход 3.14, Господь открывает свое имя Моисею как Сущий. Да. Сущий. Спасибо. Сущий. И святитель Григорий Богослов так объясняет значение этого имени. «Сим именем именует Бог сам себя, беседуя с Моисеем на горе, потому что сосредотачивает в себе само всецелое бытие, которое не начиналось и не прекратится». Так из этих слов следует, что он, Бог, является личностью, свободно разумным существом, а во-вторых, заключает в себе безграничную полноту бытия. Да, соответственно, этим двум истинам все божественные свойства принято делить на две группы. Да? Апофатические отрицательные свойства, да, основанные на том, что Бог обладает всей полнотой и совершенством бытия, абсолютной сущностью. Да? При этом апофатические свойства показывают не то, что Бог есть, но то, что Он не есть. Да? То есть отрицание за Богом всего того, что Богу как существу, не относящемуся к этому миру, да, тварному, то, что к нему неприменимо. И катафатические положительные свойства, обусловленные тем, что Бог есть разумное существо духовное, которое благоволит открыть себя людям и сообщить им знамение о себе. Вот. Так апофатические свойства, отрицательные свойства, характеризуют совершенство божественного бытия. Да, божественная сущность непознаваема, человеческий язык не в силах выразить полноту божественного совершенства. Вот, все, так сказать, понятия человеческие сформулированы в процессе изучения разных тварных вещей, которые с божественной сущностью несоизмеримы. И поэтому говорить о совершенстве божественной сущности можно только в отрицательных понятиях, в отрицательных терминах. И апофатические свойства – это именно свойства, которые получаются путем отрицания по отношению к Богу недостатков и ограничений, свойственных конечному тварному миру. Так, первое апофатическое свойство Божие – это самобытность. Да? Этим свойством отрицается за Богом любая ограниченность по началу и причине бытия. Да? Бог не происходит ни от чего другого и не зависит ни от какого другого бытия, но причину и необходимые условия своего бытия имеет только само в себе. Ну и свидетельств Священного Писания о божественной самобытности достаточно многочисленно. Да? В книге пророка Исаия, да, «Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Евангелие от Иоанна, «Как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сын удал иметь жизнь в самом себе». Книги Деяний. Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Это первое свойство Божие – самобытность. Второе свойство Божие, апофатическое – это неизменяемость. Да, этим свойством за Богом отрицаются любые виды изменений, являющиеся признаком несовершенства, да, либо можно изменяться в лучшую сторону, либо изменяться в худшую сторону. Отношение к Богу понятие изменчивости невозможно, неприменимо. Книга чисел. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Книга пророка Малахии. Ибо я Господь, я не изменяюсь. Совершенно прямо. Ну и послание Иакова. У Отца Светов нет изменений и ни тени перемены. Свидетель Иоанн Златоуст Бог – существо бессмертное и неизменяемое, слава неприходящая и неподвижная. Вот. При этом, да, важно понимать, что Бог – это не некий статичный, застывший абсолют, какой-то неподвижный кристалл. Да? Такое представление о Боге было бы крайне несовершенным и несоответствующим Священному Писанию. Да? Сын Божий, да, говорит сам о себе: «Я – путь и истина и жизнь». Да? Жизнь – это одно из имен Божия. И Богу присущ динамизм жизни, да, но этот динамизм не может быть выражен посредством понятий покоя и движения. Вот. Вот. Также от неизменяемости божественной сущности следует отличать внешнюю по отношению к божественной сущности изменяемость, которая касается не самой сущности, которая всегда остается неизменной, а отношений между Богом и тварным миром, Богом и человеком. Эти отношения, да, могут изменяться. Вот здесь есть несколько, скажем так, трудных моментов. Во-первых, не противоречит ли учению о божественной неизменяемости, да, сущности Божией, рождение Сына и исхождение Святого Духа от Отца? Не противоречит, поскольку и рождение, и исхождение являются предвечными, то есть совершаются в вечности. Да, применительно, да, к тварному миру рождение и исхождение – это некий, скажем так, единократный акт, да, это, или какой-то такой, скажем так, процесс временный, да, рождения или исхождения. А вот с точки зрения, скажем так, Бога, да, который пребывает вне времени, да, и рождение, и исхождение – это предвечные процессы, совершающиеся в вечности. Это не единократный акт и не временный процесс. Ну и второй вопрос, да, не противоречит ли неизменяемости Божьей творение мира и промышление о нем? Не противоречит. Во-первых, да, божественный замысел о мире предвечен. И об этом мы тоже читаем в Священном Писании. «Ведомо Богу от вечности все дела Его» – книга Деяний. Книга пророка Даниила: «Бог, знающий все прежде бытия мира». Книга «Премудрость Иисуса, сына Серафова». «Богу известно было все прежде, нежели сотворено было, равно как это совершение». Вот. Ну и важно также то, что тварное бытие сотворено Богом не из божественной сущности, а из ничего. Да? Поэтому возникновение тварного бытия, изменения внутри творения никак не влияют на божественную жизнь как таковую. Да, по отношению к Богу это что-то внешнее. В этом смысле, например, учение, да, о неком излиянии божества, об эманации, пантеизм, вот это слабое место. Бог, получается, изменяется. Да? Третье свойство Божие, апофатическое, это вечность. Да. Этим свойством отрицается зависимость Бога от условий времени как формы изменчивого бытия. Да. Такие понятия, как прежде, после, сейчас, к Богу не приложимы, поскольку все связаны с этими понятиями, временные изменения для Бога не существуют. Бог как бы не растекается во времени, Бог есть во всей своей полноте в любой момент нашего времени. Да? Бог пребывает вне времени. Время – это одна из, скажем так, тварных категорий этого мира. Бог в Священном Писании неоднократно называется «от века живущим». В Псалтире есть красивый образ. «Прежде, нежели родились горы, ты образовал землю и вселенную, от века и до века ты Бог». 89-й Псалом. Вот. Святитель Григорий Богослов даже говорит, что не совсем правильно применять Богу понятие, что Бог всегда был, есть и будет. Лучше говорить «Бог всегда есть». Ибо слова «был» и «будет» означают деление нашего времени и свойственно естеству приходящему, а сущий всегда. Бог сосредотачивает в себе самом всецелое бытие, которое не начиналось и не прекратится. Вот. Если вечность – это свойство, с помощью которого отрицается зависимость Бога от времени, есть два очень близких по смыслу свойства, которыми за Богом отрицается зависимость от пространства как формы существования изменчивого бытия. Это неизмеримость и везде присутствие. Вот очень красивый образ в 138-м псалме. Да, куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Зайду на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари, переселюсь за край моря, и там рука твоя поведет меня.
Можно сказать, неизмеримость.
Неизмеримость и везде присутствие. Да? Два свойства, которые связаны друг с другом. Да? Небо престол мой, земля подножие ног моих. Или пророка Иеремия. Бог в составе пророка задает такой риторический вопрос. Не наполняю ли я небо и землю? Бог не зависит от пространства, для своего бытия не нуждается в каком-то месте. Именно этим обусловлено евангельское требование поклонению Богу в духе и истине в противовес ветхозаветному культу, который был локализован жестко в одном месте, да, единственное место, где могут приноситься законные жертвы, да, ветхозаветный храм. Вот. При этом важно, когда мы говорим о везде присутствии Божьем, то мы утверждаем, что Бог проникает, как бы пронизывает все существующее, ни с чем не смешиваясь. Но при этом обратного процесса нет. В него не проникает ничто. Да, здесь нету какого-то вот пантеизма, да, что вот все, что вокруг нас, это и есть сущность Божия. Если как мир, это излияние важности сущности. Индуисты, в частности, да, можно увидеть. Бог запределен миру по сущности, но во всем присутствует в своих энергиях. Да. Бог во всем пребывает своей благостью и могуществом и вне всего собственным своим естеством, говорит святитель Афанасий Великий. Вот. Здесь разные аналогии везде присутствия Божия. Да, вот есть, например, аналогия проникновения невидимого присутствия электромагнитных волн или сил гравитации в каждой точке Вселенной. Но эта аналогия весьма несовершенна, поскольку Бог всецело и лично присутствует в каждом луче своей славы. Да. Все как бы не разлит по всему этому миру, а вот он везде, да, присутствует. В каждой точке всецело. Вот. Сам способ этого присутствия не может быть понят силами человеческого ума. Вот так Светлана Затолицкая выразила это. Я знаю, что Бог существует везде, и то знаю, что Он везде существует всецело, но каким образом, этого не знаю. Да. Невозможно выразить. В Священном Писании и предании Церкви говорится о существовании мест, в которых Бог присутствует неким особенным образом. Это, конечно, не значит, что Бог находится именно в том месте, просто в некоторых местах человеку легче ощутить божественное присутствие. Да? И такими местами божественного присутствия особенного являются небеса, храм, да, и человек, который может стать, выражение апостола Павла, храмом Божиим. Но могут быть и другие места особенного божественного присутствия, так называемые, да, святые места. Преподобный Дамаскин так говорит о святых местах. Бог, будучи невещественным и неописуемым, не находится вместе. Он место для себя, как все наполняющий, выше всего сущий и сам все содержащий. Однако говорится, что и он находится вместе, и где его действие бывает явно, то и называется местом Божиим. Это что касается... свойств апофатических, да? Теперь катафатические свойства, да? Здесь очень важно снова подчеркнуть, то, что мы говорим о Боге утвердительно, положительно, показывает нам не естество Его, но то, что относится к естеству. То есть знание положительное о Боге – это не знание о неприступной божественной сущности, это знание соотносится не с сущностью, а с божественными свойствами, силами, способностями и с действиями, энергиями. Вот. Соответственно, действием Бога, посредством которых Он открывает себя вовне, Священное Писание содержит ряд катафатических имен, каждый из которых характеризует Бога положительным образом. И с помощью этих имен Церковь выражает свой опыт богопознания. Вот здесь два, скажем так, две группы. Первая – это имена, обозначающие положительные божественные свойства, то есть вечные божественные силы и соответствующие действия. Там Бог есть любовь, Бог есть слава, Бог есть благость, Бог есть правда и так далее. Да? И вторая группа катафатических имен – это имена, характеризующие отношение Бога к миру и человеку. Бог есть Господь, Бог есть Творец, Бог есть промыслитель, Бог есть спаситель и так далее. Вот. Ну и здесь важно тоже такое небольшое вступление сделать. Вообще, насколько вот это положительное знание о Боге является достоверным. То есть, насколько эти катафатические имена соответствуют самому божественному бытию. Вот. И первый вопрос – это... насколько, так сказать, эти свойства положительные соотносятся с божественной сущностью. Да, с одной стороны, святые отцы учат о том, что Бог есть существо простое, несложное. Да, Бог просто несложен и весь самому себе подобен и равен. То есть Бога нельзя как-то препарировать, разделить на части, скажем так. Да. Григорий Низкий. Верую, что естество божественное просто, единообразно, несложно, и не усматриваем в нем никакого сочетания или сложения из неисходного. Но с другой стороны, да, в Священном Писании есть целый ряд имен, свойств Божьих, причем о многих из них мы узнаем из уст самого Бога. Да? Странно было бы предположить, что Бог сам вводит людей в заблуждение. Да, книга Левит, например, говорит, что «Аз есмь свят», Господь усваивает себе имя святое. Да, Господь Иисус Христос говорит, что Бог возлюбил мир, то есть Богу присуща любовь, да, Бог есть любовь. Вот. И каким же образом вот эта множественность свойств, множественность имен может совмещаться с представлением о простоте и несложности Бога? И вопрос, да, не следует ли признать, что различие между вот этими свойствами, да, и сущностью Божией, это не только некие наши умопредставления, это только следствие ограниченности познавательных способностей человеческого разума, да, вот, и множественность божественных свойств и имен не есть ли результат нашего неумения найти таинство. Не единичный способ рассмотрения божества. То есть человеческий ум, да, в принципе, он так устроен, что нам легче все как бы разложить по полочкам, да, препарировать, разделить, раздробить и объяснить, да, целостную картину воспринять гораздо сложнее. Вот. Ну и вопрос о достоверности нашего представления о Боге, это вопрос не просто, скажем так, теоретический, это вопрос веры, вопрос доверия Священному Писанию и к духовному опыту Церкви, опыту святых. Да, Священное Писание ясно говорит, что имена Божии, свойства Божии, это не просто некие, скажем так, конструкции, да, какие-то умозрительные, не просто какие-то фикции, которые возникают в нашем уме, а за ними стоит некоторая объективная реальность. Вот. И при этом, да, божественная простота – это не нечто безразличное, бессодержательное, да, целое. Наоборот, да, Бог, будучи совершеннейшим существом, должен вмещать в себя полноту всех качеств и совершенств в их высочайшем бесконечном виде. Если же признать, что в Боге нет действительного различия между единой сущностью и многочисленными свойствами, то, учитывая принципиальную невозможность познания божественной сущности, придется признать, что мы вообще не можем иметь никакого объективного и достоверного знания о Боге, и все наши представления о Нем оказываются лишь формой конечного мышления о трансцендентном существе, не заключающей в себе ничего соответствующего самому божественному бытию. Ну, собственно говоря, это то, что предлагал Варлаам Калабрийский, и такая позиция, она разрушает богословие как науку, потому что, получается, нет никакого объективного основания для нее. Да, если все имена Божии, все свойства Божии, это только обусловлены нашим умом, нашими эмоциями, какие-то рациональные представления, да, вот. И в таком случае богословие – это лишь способ систематизации некого накопленного религиозного опыта для относительно вопроса о достоверности. Вот. Ну и понятно, что, так сказать, мы этого не различаем. Да, сущность, с одной стороны, в Боге тождественна со свойствами, действиями, проявлениями. Да. Вот, с другой стороны, восточные отцы церкви, да, говорили о том, что Бог – это не просто сущность божественная, да, а Бог – это Троица. Да, Бог являет себя как Троицу в Божественном Откровении, и поэтому Бог не отождествляется сущностью, а Бог выше сущности. И, в частности, да, святой Василий Великий в полемике с Иеромием, и затем остальные каппадокийцы, да, говорили о том, что из-за рассмотрения различных божественных действий в мире следует заключить, что они должны иметь в Боге объективные основания. Да? Божественные силы или божественные способности, как они называются, да? Те, которые именуются согласно соответствующим действиям, энергиям. Множество сил, соответственно, множество имен, при помощи которых человек выражает свое знание о Боге. И в соответствии со своими силами Бог именуется премудрым, всемогущим, благим, блаженным, спасителем, судьей и так далее. При этом ни одно из этих имен не показывает само божественное естество, а лишь из относящегося к естеству. Да. Вот так. Четкое различие, да, между непознаваемой божественной сущностью и сопровождающими ее присущностными силами или свойствами. Силы последуют сущности, а энергии, в свою очередь, силы. Да, и энергия, как часть силы, проявившаяся в деле, доступна человеческому познанию. Самые же силы божественные, познаваемые лишь отчасти, являются как бы мраком для жизни. Вот. На этом, наверное, мы с вами сегодня закончим. Да? И в следующий раз уже подробно пробежимся по некоторым катафатическим свойствам Божьим.